Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий Михаил Калужский. В середине и конце января по всей Германии прошли массовые многотысячные демонстрации против правых радикалов и партии «Альтернативы для Германии». Эти демонстрации начались после того, как журналистская организация «Корректив» выпустила расследование под названием «Секретный план против Германии». Речь в этом расследовании шла о секретной встрече ультраправых экстремистов и неонацистов, на которой присутствовали высокопоставленные члены партии «Альтернатива для Германии». Эта встреча прошла в ноябре 2023 года в гостинице в Потсдаме, и на ней обсуждался проект так называемой «ремиграции» или «реэмиграции». Фактически депортации миллионов людей, включая мигрантов и так называемых неассимилированных граждан, даже тех, у кого есть немецкое гражданство или вид на жительство. Расследование «Корректива» было основано на разных источниках, на слитых имейлах от организаторов мероприятия, на работе журналиста под прикрытием и на съемках со скрытых камер. Расследование «Секретный план против Германии» стало широко известно, оно было опубликовано на нескольких языках. Кстати, есть версия на русском, короткая версия ее опубликовало издание «Инсайдер». «Корректив» знал, что он делал. Эта организация много лет занимается журналистскими расследованиями, и многие из них приводили к масштабной публичной полемике, скандалам. Но главная особенность этого расследования не в его содержании. И даже не в его результатах, а в том, как оно было подано публике. 10 января план против Германии был опубликован, а 17 января оно было представлено в виде спектакля.
Sehr verehrte Damen und Herren, hallo, ich möchte Sie herzlich zum diesjährigen Düsseldorfer Forum begrüßen, hier im wunderschönen Landhaus Adlon, am Lenitzsee in Potsdam.
Einige von Ihnen haben einen langen Weg hinter sich. Sie kommen aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus Österreich. Wir hoffen, dass Sie auf dem Weg hierher nicht...
Точнее, это была сценическая читка, которая к тому же транслировалась в виде YouTube-стрима. Эту читку на сцене Берлинского театра «Берлинер ансамбль» поставила режиссер и художественный руководитель Венского театра «Фолькстеатр» Кай Фогес. Появление журналистского расследования на сцене в виде спектакля или читки – нестандартный ход, особенно для российского театра или российского зрителя. И, честно говоря, я могу вспомнить только единственный пример такого рода.
Так, пункт 8, смотрим, пожалуйста.
Консультация врача Андрея Молчанова. Этюд на физическое самочувствие. Задача – реконструировать позу тела, в которой боль наименее ощутима. Поза эмбриона. Поза найдена, но здесь входят 8 человек из группы усиления. Силы распрямляют человека, делают вязку и надевают наручники. Это последний момент в жизни Магнитского. Остановка сердца в 21:50.
Сейчас встряхнулись, работаем с нами. Окей? Поехали. Даю вводный. Поджелудочная железа находится под желудком. Значит, центр боли под желудком. Мы имеем дело, значит, панкреатит, воспаление поджелудочной железы. Панкреатикроз отмирает. Да, отмирание поджелудочной железы. Значит, центр боли здесь, но боль расходится и отдает куда хочет, произвольно. Бах, как при дефиците в сердце, как при инфаркте, да, в диафрагму, в спину, может дойти до подбородка. Значит, работаем сами, чувствуем все это, да?
Понял.
Значит, дальше. Значит, вот первые два кубика пресса, все физкультурой занимались, да? Первые два кубика пресса сами напрягаются, защищают больной орган, да? Защищают больной, да,
есть,
только
да,
сами, давай. Сами, вот здесь, вот, баллон вздулся, да?
Вздулся, да,
значит,
давай.
Боли кинжального характера на грани переносимости. Принял это? Да, приняли
есть.
Это, да? Работаем дальше.
Есть,
значит,
давай.
Теперь по динамике, поехали. Человек рефлекторно, мимо головы, рефлекторно, да? Значит, он защищает орган, нагибаясь вот так, чтобы не было давления на него, да? Это означает, что мы клянемся вправо,
вправо
и чуть вперед.
Значит,
кровь отливает у тебя, да? Значит, все приливает к больному органу вот сюда. Значит, стоять ты при этом не можешь, ищи опору. Опору ищи. Ты должен сразу искать опору. Стоять ты не можешь, потому что ноги просто не держат человека в такой ситуации. Значит, ты кренишься, да? Значит, ложится человек очень быстро в такой ситуации. Очень быстро ложится человек. Все внимательно смотрим сюда. Значит, человек ложится очень быстро, да? Он ищет ту позу, которая ему наиболее физиологически подходит здесь, да? Значит, значит, помним, здесь баллон, здесь боль кинжального характера на грани непереносимости, да? Что мы делаем? Человек рефлекторно ищет ту позу, которая дает наименьшее давление на орган.
О,
значит, как мы переходим в позу эмбриона, да? Мы что делаем?
А что нам с дыханием берем?
Очень часто дышишь, очень часто дышишь. Значит, подтягиваешь к себе, да, подтягиваешь к себе, вот, 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 эмбрион, максимально подтянул к себе. Значит, в такой ситуации человек представляет из себя одну большую мышцу, он весь напряжен, он не только здесь напряг, но он весь напряжен. Любое прикосновение, значит, никакого разгибания быть не может, да, потому что человек, весь одна большая мышца, любое прикосновение отзывается болью по всему организму. Ты понял это? Ты зафиксировал? Понял, пришел?
Да, да, понял.
Все, еще.
Это спектакль «Час 18», который поставил театр «Док» в июне 2010 года. Мы в одном из эпизодов подкаста «Закати сцену» в прошлом году говорили об этом спектакле, но сейчас я не могу не повторить какие-то самые важные слова в связи с той параллелью, которая возникает с расследованием журналистского коллектива «Корректив». Спектакль «Час 18» восстанавливал последние час и 18 минут жизни финансиста Сергея Магнитского. Его убили в тюрьме. Тогда Михаил Угаров, руководитель театра «Док» и режиссер этого спектакля, сказал: «Час 18 минут человек умирал, лежа на полу, связанный по рукам и ногам, намеренно лишенный медицинской помощи». Вот вопрос. Человек, надевающий прокурорский мундир, белый халат врача или мантию судьи, лишается ли он способности быть человеком? Оставляет ли хоть малую часть человека в себе? В нашем случае произошло так, что, надев спецуху, эти люди выпали из человеческого поля. На сцене появятся те, кто виновны в смерти героя. Следователи, судьи, тюремщики, врачи. И мы каждому из них дадим по монологу. Мы назовем их настоящие имена и фамилии. Так что они могут прийти в театр и посмотреть на себя. Они над людьми устраивают суды, а мы над ними. Но театр «Док» тогда, в 2010-м, и в версии, которая была немножко обновлена и показана в 2015 году, ставил этот спектакль в ситуации постепенного и планомерного исчезновения свободных масс-медиа. Театр «Док» сам взял на себя задачу стать таким масс-медиа. В случае с расследованием «Корректива» контекст совсем другой. Это расследование на сцене появилось в ситуации, где много свободных, конкурирующих между собой средств массовой информации во всех сферах, от телевидения до газет. О том, как это расследование было придумано, почему оно появилось на сцене, нам рассказывает один из его авторов и инициаторов. Жан Петерс, бывший актер, бывший клоун, а сейчас расследователь «Корректива». Жан Петерс – это именно тот человек, который под видом официанта находился на собрании правых радикалов в потсдамской гостинице «Адлон».
Мой путь был довольно необычным. В моей биографии политические науки сочетаются с неожиданным опытом работы. Около 10 лет я работал детским клоуном, чтобы оплачивать свою учебу. Параллельно я погружался в искусство и активизм. Я сотрудничал с разными людьми, чтобы определить нашу с ними роль в этом сложном мире и понять, что мы вообще отстаиваем. Именно в этот период я постепенно нашел свой путь в журналистике. Сначала ко мне обращались другие журналисты с просьбой написать колонки в журналах и газетах, а в итоге это привело к работе в телевизионном шоу. Я не был привязан к одному формату и всегда стремился подобрать подходящий к соответствующему содержанию. Собственно, так вот и сложилась моя карьера.
Это достаточно редкое явление, презентация расследования не в качестве панельной дискуссии, не в виде только публикации, а в виде театрального представления. И, в общем, мне кажется, довольно большая редкость, в общем, и для немецких театров. Вы не могли бы сказать пару слов, не обязательно пару, о том, как и почему вы выбрали именно такой формат?
Мой путь не уникален, по крайней мере, в Германии. Мне посчастливилось посотрудничать со многими другими людьми, например, с командой Rimini Protocol, которые раздвигают границы еще дальше. На их работу сильно повлияло убеждение Бертольда Брехта в том, что сценические представления должны быть лишены зрелищности и должны отражать как бы реальную жизнь. Rimini Protocol доводит это до крайности, показывая обычных людей, а не актеров, которые изображают обычных людей. Такой подход размывает границы между театром и реальностью. И вот когда я занимался расследованием, я позвонил знакомым из театральной среды и рассказал им о своей идее. Когда я обратился к друзьям из театрального сообщества по поводу этого важного проекта, он находился еще на ранней стадии. Им пришлось довериться мне, несмотря на то, что они не знали всех деталей из-за конфиденциальности. Хотя расследование все еще осталось под грифом «секретно», я пригласил сотрудничать с нами. Это был сложный процесс, но в итоге нам удалось объединить наши усилия.
Спасибо, что вы упомянули Rimini Protocol. Это очень хороший повод немножко уточнить мой вопрос. Да, безусловно, Rimini Protocol выводит на сцену реальных людей, тех, кого они называют донорами реальности. Но Rimini Protocol никогда, насколько я знаю, не имело дела с непосредственными журналистскими расследованиями. И раз вы упомянули Rimini Protocol и Шишипоп, значит ли это, что вы ориентировались на работу этих театральных групп, когда делали свой спектакль?
Да, я определенно имел их в виду, хотя и не знаю, насколько это повлияло на работу. Это, конечно, не классическое журналистское расследование, но, тем не менее, мы старались углубляться в факты, изучать разные аспекты этого дела. Я бы сформулировал это как политическое художественное расследование. Я готов к тому, что такая формулировка размывает границы, хотя могу понять, что для некоторых людей такой подход может быть неприемлем. Вообще, у этого формата свои сложности. У нас было совсем немного времени, чтобы поработать над текстом представления, потому что мы могли начать работу над ним только тогда, когда расследование было уже готово. В противном случае приходилось бы постоянно что-то переделывать, возвращаться обратно и перестраивать. Так что я должен отдать должное всем тем людям, которые создали изначальный текст. Особенно Габриэле Келлер, Маркусу Бенсману, Юстусу фон Дэниелсу и Аннетте Дуадайт. И только когда расследование было завершено, я поехал из Берлина на поезде в Вену, там я встретил Кая Фергюса и Лолиту Лакс, и вместе с ними я начал перекраивать и дополнять художественными средствами расследования. Простой пример. В одном из фрагментов герой говорит «Я из гестапо». Конечно, в реальной жизни он вряд ли так прямо и сказал. И тут на самом деле возникает вопрос, а можем ли мы так переделывать историю? Это правда или это интерпретация правды? А если это интерпретация правды, то нужно ли говорить, что это она, чтобы люди знали? И это на самом деле очень неприятно иногда, что это приходится делать. Так что в театре у нас, с одной стороны, была свобода назвать фашизм прямо, но зато приходилось обязательно приводить факты, а также контекстуализировать их. И я могу сказать, почему мы вообще выбрали театральную форму. Дело в том, что сейчас сложилась такая ситуация, когда в средствах массовой информации происходит такой стаккато, битва заголовков. Заголовок, 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 заголовок. И заголовки находятся в постоянной борьбе друг с другом. Какой из них привлечет больше внимания? Вот там медвежонок-панда, которого съедает аллигатор. Потом война в России, потом неонацисты в Германии, потом какая-то голливудская звезда, которая напивается на улицах. И каждый раз, знаете, мозг как будто говорит: «О, это гнев, это радость, это печаль». Чувств становится так много, что на самом деле вы вообще их не чувствуете, не дышите. И больше нет такого момента, когда вы собираетесь у костра, кто-то рассказывает свою историю, говорит, мол, вот... Вот что произошло. И я могу сказать, почему. И я это пережил. И люди вокруг могут послушать его и поразмышлять. Нет, вместо этого мы постоянно находимся в состоянии возбуждения. И мы теряем способность понимать и формировать собственное представление о мире. Поэтому мы и сказали, давайте зафиксируемся. И как раз в этом, кажется, помогает театр. Вы как бы запираете людей в комнате, они должны слушать от начала и до конца, они не могут просто уйти. И в этом и заключается сила театра.
Ну, знаете, для человека из России все-таки театральная презентация такого расследования выглядит немножко элитарной, потому что у театра все же нет такой большой аудитории. А почему вы не сделали просто, например, фильм-расследование? Так как это, ну, это пример, который мне очень понятен, так как это делает команда российского ФБК.
Конечно, это точно элитарно. Конечно, существуют рабочие театры, существуют молодежные театры, школы, но этот проект был в Берлинер ансамбле, расположенном рядом с Рейхстагом. Это, да, один из самых элитарных театров, который у нас есть. Так что я полностью согласен. Мне кажется, это очень уместная критика, и мне не хочется придумывать на нее какие-то ответы. Но на самом деле я думаю, что при этом наш подход сработал. И сейчас я говорю не как журналист, а как политик. У нас после этой статьи, после театральной постановки, произошло объединение постиммигрантского сообщества буржуазии в Германии и людей с левыми взглядами против фашистской партии. Этому помогло еще одно забавное событие. Мы выложили постановку на YouTube, а потом она попала на национальное телевидение. Так что, я думаю, у нее уже почти 1 000 000 просмотров, если взять все каналы вместе. Такого никогда не было, насколько я знаю. Театральные работы, которые выкладываются на YouTube, обычно собирают, ну, не знаю, 500 просмотров. А это вот так взлетело. Так что, да, это элитарный театр, но мы все равно попали в массы, в людей, которые никогда в театр не ходят. Даже начали появляться видео стримеров, которые реагировали, знаете, не на игры, как обычно, а вот на наш проект. Не зря мы дали людям свободно распространять нашу постановку. Каким-то образом мы протащили этот элитарный продукт в массы, чему я очень рад. Теперь у меня есть куча других идей. Какие еще форматы мы можем попробовать? Есть, например, идея сделать квест по мотивам расследования. Знаете, вот эти все закрытые комнаты, из которых нужно выбраться. И вот это, кстати, уже может быть совсем не элитарный формат.
Ну, сейчас у меня не столько вопрос, сколько замечание, но я не могу не удержаться, чтобы не произнести это вслух. Это довольно забавно, то, что Берлинер ансамбль, театр, созданный Брехтом, теперь описывается вами как элитарное культурное учреждение.
Есть определенная ирония в том, чтобы играть в элитарную игру, выступая при этом в защиту пролетариата. Это, на самом деле, было во многом прагматичное решение, обусловленное нехваткой времени и давлением. Мой знакомый в Вене, возглавляющий Фолькстеатр, и его коллега в Берлине просто быстро помогли нам договориться.
И все-таки расскажите, почему именно этот театр был выбран вами как площадка для презентации расследования 17 января?
Я считаю выбор места проведения, выбор Берлинер ансамбля стратегически очень правильным и очень символическим. Близость к Бундестагу делает постановку еще более мощным политическим заявлением.
С вами был подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Русский перевод слов Жана Петерса озвучивал Эдуард Царионов. Мы встретимся с вами через 2 недели.